Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Очень радостно видеть вас всех здесь. Очень приятно, что мы собрались в таком большом количестве для того, чтобы вспоминать эти важные истины. Дело было в 1414 году, как раз осенью, конец октября, начало ноября, примерно вот этот вот сезон. В один далеко не прекрасный день Яна Гуса позвали в резиденцию Папы Римского. Он находился в это время в немецком городе Констанце, где в эти месяцы проходил собор Римской католической церкви. После нескольких бесед спутников Гуса попросили выйти, а самого Гуса остаться. Рыцарь, который сопровождал Гуса в этой поездке, быстро понял, что это означает. Он вспылил и обвинил папу и кардиналов в вероломстве. Ведь Гус приехал на собор только потому, что и папа, и король обещали ему полную неприкосновенность и возможность беспрепятственного возвращения домой. В ответ на обвинение рыцаря папа возразил, что он не отдавал приказа об аресте и что с Гусом будут обращаться хорошо. Он насмешливо посоветовал рыцарю посмотреть на ситуацию глазами взрослого человека. Однако 8 дней спустя Гус действительно оказался брошенным в подвал доминиканского монастыря, находившегося на одном из островов Констанцского озера. Это озеро сейчас называется Боденским. Позже папа признал, что это именно он приказал арестовать Гуса. С этого момента на протяжении следующих 6 месяцев Гуса никто не увидит на свободе. Пока он находился в тюрьме, один из бывших друзей Гуса, Стефан Палец, работал над обвинением. Это было предательство, потому что он действительно был другом Гуса, но теперь разрабатывал обвинение, по которому Яна Гуса должны были осудить. Сначала Гус оказался в сырой камере рядом с канализационной трубой. Из-за невыносимых условий он заболел и едва не умер. Но личный доктор папы назначил ему клизму и потребовал, чтобы его перевели в другую камеру. В камеру к нему неоднократно приходили епископы и прочие представители церкви. Они угрожали немедленно вынести приговор. Он стал требовать адвоката, но ему было отказано в адвокате. Он хотел писать письма друзьям, но ему не давали бумаги, и он писал на обрывках, которые только мог заполучить. Наконец, через 6 месяцев его позвали на собор. Он надеялся, что служители церкви выслушают его доводы и увидят, что доводы его разумны, что он не еретик, что он опирается на Слово Божье. Однако этого не случилось. Ослабленный, грязный, пропахший подвальной сыростью, Гус был приведен для слушаний в монастырскую столовую. Однако никого из его друзей туда не пустили. Друзья слушали снаружи. Всякий раз, когда Гус пытался объяснять свою позицию, судьи прерывали его, приказывая ему говорить только «да» или «нет». Если он молчал, это истолковывали автоматически как признание своей вины. Когда он пытался ответить на поставленные вопросы, его грубо прерывали. Когда он сказал, что обвинение неверно представляет его позицию, один из судей ухмыльнулся и сказал, что у него есть 20 свидетелей. Любое слово этих свидетелей автоматически принималось за истину, а любой ответ Гуса считался ложью. На Гуса нахлынуло чувство безнадежности. Но и тогда он не отрекся от своих убеждений. Гуса увели обратно в камеру, а суд продолжался. Наконец, 6 июня 1415 года наступил последний день суда. Гус не был похож на человека, который возглавлял крупнейшую в Праге церковь. И каждое воскресенье пламенно когда-то проповедовал перед 3000-ной толпой. Он был настолько истощен и ослаблен, что с трудом мог стоять. Ему было предъявлено 30 обвинений. Когда он попытался опротестовать некоторые из них, его попросили замолчать. Затем один из епископов зачитал приговор. На него одели священнические одеяния. Это было частью насмешливого и унизительного ритуала низвержения еретика. Епископ вырвал из его рук чашу и произнес проклятие. Затем с него сорвали священнические одежды, обрезали ему волосы, лишая его монашеской танзуры.
На голову ему надели бумажную корону со словом «еретик». Епископы отошли от Гуса и предали его душу дьяволу. Затем его передали солдатам. Его повели мимо церковного кладбища. И в это время, когда он проходил мимо церковного кладбища, прямо там сжигали его, Гуса, книги. Посреди поля его привязали к столбу веревкой и приковали за шею железной цепью. Затем его обложили со всех сторон хворостом и соломой до самого подбородка. У него в последний раз спросили, не отрекается ли он от своих взглядов. Тогда он сказал по-немецки. Это был его второй язык после богемского. Они находились в это время в Германии, поэтому то, что он заговорил по-немецки, отражало его желание обратиться к народу. И вот он, обращаясь к толпе простых людей, сказал на понятном им немецком языке: «Бог мне свидетель, что главной целью моей проповеди, а также всех моих действий и книг, было стремление отвратить людей от греха. И в свете этой евангельской истины я с радостью приму смерть сегодня». Пламя занялось и быстро охватило сухой хворост. Тогда Гус запел. Он запел гимн, в котором были такие слова: «Христос, Сын Бога Живого, смилуйся надо мною». Он повторил эту строчку 3 раза, прежде чем ветер направил языки пламени прямо ему в лицо. Гус понизил голос и тихо молился, пока огонь не пожрал его. Такой была кончина этого великого проповедника Слова Божьего. Одним из пунктов обвинения, по которому Гус был приговорен к смерти, было то, что он ставил авторитет Божьего Слова выше авторитета церкви и соборов. Он ставил авторитет Божьего Слова выше авторитета церкви, Папы Римского и соборов. И он был готов за это свое убеждение отдать жизнь. Дорогие друзья, что для нас с вами значит Библия? Какое место Слово Божье занимает в нашей с вами жизни? Вот именно об этом, о роли и месте Библии в нашей жизни мы и будем сейчас говорить. Мы с вами рассмотрим актуальность вот этого учения о приоритете Библии в истории церкви, дадим библейское обоснование этого учения о приоритете Библии, сделаем несколько уточнений и поговорим в заключении о проблеме вот этого учения о приоритете Библии в евангельском контексте. Кстати, когда я говорю «приоритет Библии», это то же самое, что один из лозунгов реформации, который звучит как «Sola Scriptura» – «только Писание». Это не означает, что реформаторы призывали читать только лишь Писание. Это означает, что они считали только Писание единственным непогрешимым источником, на который мы должны опираться и с которым должны все сравнивать. Итак, мы поговорим с вами об актуальности вот этого учения «Sola Scriptura» в истории церкви, дадим библейское основание, рассмотрим некоторые уточнения и поговорим о проблеме «Sola Scriptura» в евангельском контексте. Во-первых, что касается истории церкви. Согласно католическому учению, которое успело уже сложиться к средним векам, Писание само по себе еще не является достаточным источником истины. В католицизме и тогда признавалось Священное Писание, признавалось, что это Слово Божье, оно наделялось точно такими же качествами, которыми мы наделяем его сегодня: непогрешимостью, верностью, авторитетом и так далее. Однако проблема была в том, что в католицизме Писание не считалось достаточным источником истины. Авторитетный критерий истины в католицизме складывался из сочетания 3 вещей. Священного Писания, да, они его не отвергали, но, во-вторых, к нему добавляли священное предание, это те учения, те книги отцов церкви, которые были написаны уже после Христа и апостолов. И также 3-й компонент, из которого складывается источник истины в католицизме, это согласие современной церкви или согласие отцов. Под согласием современной церкви имеется в виду, по сути, авторитет папы и соборов. Итак, критерии истины в католицизме трояки: Писание, предание и согласие отцов. Как это выглядело на практике? Представьте себе, что вы, будучи простым человеком, пришли в какую-нибудь католическую церковь в XVI веке и сказали бы: «А можно мне почитать Библию, чтобы узнать, что там написано о вере, о христианстве?» Священник вполне мог бы вам ответить следующее. Он мог бы сказать: «А зачем вам читать Библию? Все равно вы там ничего не поймете. Читайте-ка лучше отцов церкви, они все понятно объяснили». Вы когда-нибудь сталкивались с подобным отношением в наше время? Может быть, слышали от некоторых религиозных людей подобную точку зрения? Многие люди и сейчас, даже не только в католицизме, но и в других ветвях христианства, говорят примерно так же. Они говорят: «Зачем вам читать Библию, вы в ней все равно ничего не поймете. Вот читайте отцов церкви, они все понятно объяснили. Или прочитайте вот такого-то более современного богослова, или вот такого-то более современного святителя. Он все понятно объяснил, он даст вам хорошее руководство для вашей духовной жизни. Библию вам читать не нужно, вы в ней не разберетесь. Писание говорит непонятно, поэтому нужно читать предания отцов церкви и богословов прошлого». В те времена, во времена реформаторов, в средние века, даже проповеди в католических церквях того периода строились следующим образом. По свидетельству историков, стандартная такая среднестатистическая проповедь выглядела примерно следующим образом. Священник мог сначала зачитать какой-то текст из Священного Писания, а вслед за этим следовало: «Августин сказал об этом следующее», «Папа Григорий сказал об этом следующее», «Дун Скотт сказал об этом вот что», «Фома Аквинский сказал об этом следующее». Таким образом, читался текст Писания, и затем цитировались просто толкования отцов церкви или средневековых богословов. Ну а если возникали споры о том, чему в действительности учит предание отцов по какому-то вопросу, то эти споры решались церковными соборами. В отношении любых вопросов конечным авторитетом обладало решение Папы Римского. В результате сложилась такая ситуация, что большинство людей в то время практически совсем не читали Священное Писание и очень плохо представляли себе, что там в действительности написано. Лютер, например, пишет о себе, что хотя он вырос в христианской семье, до 20 лет он ни разу не видел Библию в глаза. Представьте себе, это сам Лютер свидетельствовал о себе, о своей жизни. Он рассказывает, что хотя он вырос в христианской семье, до 20 лет он ни разу не видел Библию в глаза. Многие монахи не читали Библию, потому что их основным занятием была молитва, а не изучение Писания. И даже многие священники не читали Библию и были знакомы с ней лишь в самых общих чертах. О том, чтобы толковать Библию в собственных церквях во время проповедей, вообще не шло речи. И к этому, надо сказать, предрасполагала сама система образования священников. Сама система образования, духовного образования строилась следующим образом. Сначала человек получал начальный или проходил начальный курс образования, степень, которая называлась бакалавр Библии. И вот этот начальный курс давал право читать вводные лекции о Писании, то есть просто преподавать как бы закон Божий, давать общую информацию о библейском учении, о каких-то базовых вопросах христианской жизни. Следующая ступень, она называлась форматус, знакомила со схоластической терминологией, то есть изучали более глубоко схоластическое католическое богословие. Следующая ступень, сентенциариус, давала право читать лекции по первым двум книгам Петра Ломбардского, по его сентенциям. И только потом, после получения степени доктор богословия, человек мог приступить к толкованию Писания. И надо сказать, что именно это произошло и с Лютером. Он начинал как простой монах, но он учился, получал образование. И реформация началась не раньше, чем Лютер стал доктором богословия. Задумывались ли вы когда-то об этом или нет? Реформация началась не раньше, чем Лютер стал доктором богословия, потому что только к этому периоду он дошел до того, чтобы, собственно, читать Священное Писание и иметь право толковать их в университетских лекциях. И он начал читать курс по посланию к римлянам, только уже будучи доктором богословия, и затем начал читать курс по псалмам. В 1559 году папа Пий IV составил список запрещенных книг. Отгадайте, какая книга упоминалась в этом списке? Список запрещенных книг, составленный одним из пап Рима. В этом списке оказалась Библия. Нет, конечно, запрет на чтение Библии не был абсолютным, но все-таки показательно, что она вообще упоминалась в списке запрещенных книг. Вот что гласила по этому поводу папская булла. Цитирую. «Опыт показывает, что если всем без разбора разрешить чтение Святой Библии на родном наречии, то из-за человеческой дерзости получится больше вреда, чем пользы. Поэтому путеводителем в этом деле должно служить решение епископов и инквизиторов. Епископы и инквизиторы могут по рекомендации местного священника или исповедника позволить читать католические переводы Библии тем, кому такое чтение не принесет вреда, но напротив, ком оно умножит веру и благочестие. Разрешение должно даваться в письменной форме. Кто читает или даже просто имеет в своем распоряжении такой перевод без письменного на то разрешения, тому не отпускать грехи, пока он не сдаст свою Библию». Представьте себе, каким было официальное отношение католического духовенства в лице вот этого вот Папы Римского к чтению Библии. Если вы по собственной инициативе, без письменного разрешения, начали бы читать даже нормальный перевод, стандартный перевод Библии, и вдруг кто-то это обнаружил бы, то вам, как человеку, приходящему в католический приход, священник не стал бы отпускать грехи, пока вы не сдадите свою Библию. Таким было положение вещей в католицизме. Отношение к Библии в православии немножечко отличается. Есть некоторые нюансы в учении православной церкви о Библии и об источниках авторитета. Согласно православному учению, Писание – это, по сути, не что иное, как часть более широкого предания. В православии Писание является частью более широкого предания. То есть и Писание – это предание, и есть еще помимо Писания другие предания. При этом обычно приводят такую аргументацию. Вы можете ее услышать от любого практически православного священника. Когда Христос был на земле, сколько книг Он написал? Ни одной. Христос не написал ни одной книги, Он оставил только устные наставления. То есть, по определению православных, Он оставил предания. И из числа всех наставлений, которые Христос оставил в устном порядке, из числа всех преданий, позднее апостолы записали некоторые из этих наставлений. Таким образом, некоторые из преданий оказались записаны апостолами, и это то, что получило название Писания. Но другие предания как будто бы продолжали передаваться дальше из уст в уста и существовать в устном виде, и оказались записанными потом в трудах отцов церкви более позднего периода. Таким образом, стирается грань между Писанием и преданием. Писание ставится на один уровень с другими книгами, написанными не апостолами, в более поздний период. Стирается грань между богодухновенными и небогодухновенными книгами. Мне несколько раз доводилось дискутировать с образованными православными, в том числе со священниками, с одним преподавателем семинарии, именно на тему Писания. И каждый раз я старался подвести их к одному и тому же понятию, которое они упорно не хотели замечать. Понятию, которое фактически разрушает все их богословие. К понятию о богодухновенности. Все ли книги являются богодухновенными? Можно ли сказать, что более поздние книги, написанные отцами церкви в более поздний период, являются богодухновенными, то есть выдохнутыми самим Богом, не содержащими ни одной ошибки? И для православного человека, который наставлен именно в православном учении, очень сложно это понять и очень сложно это принять. На самом деле Писание говорит о том, что богодухновенным является только само Священное Писание. То есть именно Писание является пророческим словом. Если это пророческое слово, то оно выдохнуто Богом. Оно обладает качеством богодухновенности. То есть сам Бог как бы подписался под этим. Каждое слово богодухновенного Писания произнесено самим Богом. Те книги, которые были написаны в более поздний период, не Христом, не апостолами, эти книги, конечно же, не обладают таким качеством. Они могут содержать истину, они могут быть полезными, как, например, проповеди или книги, которые даже звучат в настоящее время на основании Священного Писания, но они не обладают богодухновенностью, они не являются пророческим словом. Итак, мы сказали, что в православии стирается грань между богодухновенными и небогодухновенными книгами, стирается грань между Писанием и преданием. Писание ставится на один уровень со всем остальным преданием церкви. В результате, на практике очень часто получается, что Писание в православии тоже мало читают, или многие люди совсем не читают. Потому что оно непонятное, а отцы церкви объяснили, поэтому надо читать отцов церкви, зачем тратить время на непонятное. И потому что предание отцов в принципе не ниже рангом, чем Писание, потому что и то, и другое – это лишь предание церкви. Просто одно предание является более ранним, другое – более поздним, но и то, и другое – это, в принципе, книги одного уровня. Поэтому какая разница, буду ли я читать какого-нибудь более современного святителя, буду ли я читать кого-то из отцов церкви, или я буду читать апостола Павла. Принципиальной разницы для православного человека как бы и нет. Как бы и нет, потому что и то, и другое – это предание церкви. Что же произошло во время Реформации? И каким было достижение Реформации вот в этой сфере? Папа Римский в определенный момент отлучил Лютера от церкви. Лютер в ответ назвал его антихристом, и, надо сказать, у Лютера было на это немало оснований. Тогда созвали Вормский синод в 1521 году. Лютер ожидал, что будут дебаты, и что он сможет отстаивать свою позицию на основании Священного Писания. Однако вместо этого на Вормском синоде ему задали всего лишь два вопроса. Указывая на кипу книг на столе, его спросили: «Это ваши книги?» Лютер ответил: «Да». Второй вопрос был таким: «Отрекаетесь ли вы от них?» Лютер не ожидал, что его мнение даже не будет обсуждаться. Он попросил день на размышление. Его отпустили. Как сообщают историки, это была очень тяжелая ночь. Лютер прекрасно понимал, чем это дело, скорее всего, закончится. Если он не отречется, его сожгут как еретика, как за сотню лет до этого сожгли Яна Гуса. Лютер нервничал и сомневался, прав ли он. Когда ты стоишь на пороге смерти, когда от твоего ответа буквальным образом зависит жизнь, как в книге притчей написано, смерть и жизнь во власти языка, тогда ты будешь очень хорошо думать, прежде чем дать этот ответ. И Лютер за одну эту ночь, наверное, переоценил заново все то, во что он верил, все то, чему он учил. Стоит ли его учение того, чтобы отдать за это свою жизнь? Однако на следующий день, когда он предстал перед внушительным собранием, и ему предложили отречься от всех своих книг, он твердо сказал: «Поскольку Ваше Величество и Ваше Высочество ищут простого ответа, я дам его прямо и без обиняков. Если меня не убедят свидетельством Писания и ясными доводами, ибо я не могу доверять Папе и Соборам, поскольку прекрасно известно, что они часто ошибаются и противоречат друг другу, я остаюсь верен Писаниям, которые я цитировал, и моя совесть находится в плену у Слова Божьего. Я не могу отречься и не отрекусь ни от чего, ибо неправильно и небезопасно идти против совести. Я не могу иначе. На этом стою, да поможет мне Бог. Аминь». Такими, по свидетельству историков, были слова Лютера. Была ли это буквальная цитата, или это уже некое переложение того, что произошло, это уже не столь важно. Но смысл этой цитаты действительно правильный. Это то, что сделал Лютер. Лютер не стал отрекаться от своей веры в авторитет Священного Писания. И вот в этой цитате как раз видно вот это учение соло скриптура. Он говорит: «Пока меня не убедят Священным Писанием, и доводами здравого смысла я не отрекусь. Он говорит, если меня переубедят при помощи Священного Писания, если я в Писании увижу, что я не прав, то, конечно же, я изменю свою точку зрения. Но если меня не переубедят Писанием, то никакие другие источники, никакие другие авторитеты я не буду слушать, а вернее, не поставлю их выше Священного Писания. Вот это и есть суть учения о соло скриптура. Только Писание является абсолютно непогрешимым, абсолютно надежным источником истины. Все остальное по сравнению со Священным Писанием стоит ниже и должно проверяться Священным Писанием. Давайте теперь подумаем о библейском обосновании. Говорит ли Библия о том, что мы должны только лишь Библией руководствоваться? Учит ли Библия сама о себе? Как некоторые люди поспешно заявляют, да Библия вообще сама о себе ничего не говорит, Библия говорит только о Христе. Ну, наверное, так говорят люди, которые Библию не читали или очень поверхностно, предвзято как-то читали. На самом деле Библия очень много говорит сама о себе, и Библия действительно показывает, что только Писанию, только пророческим книгам мы должны безусловно доверять, и все остальное должны с ними сравнивать. Об этом на самом деле в Библии написано очень много, и у нас не достало бы времени просто изложить систематически все это библейское учение. Я приведу лишь несколько библейских текстов в качестве иллюстрации. Исаия, 8 глава, 19-20 стихи. Исаия, 8 глава, 19-20 стихи. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте». Посмотрите. Когда вам предложат обратиться к какому-то другому источнику сверхъестественной информации, к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, то к чему, что нужно было отвечать? Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? И дальше посмотрите на следующий стих. Следующий стих как раз объясняет, как именно обращаться к своему Богу, где именно нужно искать Божий ответ на разные вопросы? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Обращайтесь к закону и откровению. Законом называли закон Моисеев. Откровением здесь названы остальные библейские книги, написанные после закона Моисеева, то есть книги пророков. Обращайтесь, иными словами, к Священному Писанию, чтобы спросить Бога о чем-либо, узнать Его мнение, чтобы выяснить истину по какому-то вопросу. Обращайтесь к Священному Писанию, к закону и откровению. И если они, кто? Другие люди, не говорят, как это слово, то есть закон и откровение, то нет в них света. Иными словами, всех остальных людей, которые претендуют на знание какой-то истины, мы должны проверять со Священным Писанием. Все остальные заявления о духовном мире мы должны проверять со Священным Писанием. Все остальные поучения любых людей, даже тех, кто претендует на сверхъестественный источник знания, мы должны проверять с чем? Священным Писанием. Если они, все остальные, не говорят, как это слово, то есть законы откровения, то есть Священное Писание, то нет в них света. Все проверяется Словом Божьим. Слово Божье таким образом возносится над всеми остальными источниками истины, как шкала, как авторитет, как лекало, по которому сравниваются все остальные вещи. Далее откройте второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. 2 Петра 1, 19. Петр пишет, «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». До этого, выше по контексту, апостол Петр описывал, как он был со Христом на горе Преображения и был очевидцем его величия. И сразу же вслед за этим устным свидетельством о том, что он был на горе Преображения и лично видел Иисуса Христа, он говорит: «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Интересно, что в греческом оригинале здесь использована не превосходная, а сравнительная степень прилагательного. И я убежден, что здесь оно должно, это прилагательное, интерпретироваться именно как сравнительная степень. Мы имеем более верное пророческое слово. То есть Петр говорит: смотрите, когда, если даже я сам встану, и я вот буду о чем-то рассказывать, о чем-то буду свидетельствовать, что сам видел. Но если это не священное писание, это менее верно. Вот если написать мои слова, и они получат авторитет священного писания, то есть когда я напишу свое послание, и на нем будет поставлена печать, это слово Божье, это пророческое слово, то вот то, что я напишу, именно как священное писание, будет даже более верным, чем то, что я рассказывал вам в дружеской беседе. И также с любыми другими свидетельствами. Апостол Петр называет пророческое слово более верным, чем любые другие устные предания. Это очень ясный текст, который очевидно показывает превосходство записанного Слова Божьего перед устными преданиями. Потому что Петр говорит: смотрите, я вот вам рассказывал то, чему я был очевидцем. Это устное предание. Да, действительно, устное предание шире, чем Писание. Не все, что Христос говорил, и не все, что Он сделал, было записано. Но Петр говорит: вот смотрите, пока я рассказываю вам это как устное предание, это имеет меньший авторитет. А записанное Слово Божье, пророческое слово, оно более верно, чем мое же собственное предание. Иными словами, Петр говорит: когда я напишу свое послание именно как часть Писания, это более верно, чем то, что я говорил вам в дружеской беседе как устное предание. Видите разницу? Мы имеем более верное, вернейшее, более верное пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Очень интересно, какой образ использует здесь Петр. Петр не говорит, что в этом мире есть много светильников и много источников света. Нет, он говорит, что Слово Божие – это светильник, сияющий в темном месте. Все остальное – это не свет. И здесь это перекликается с тем, что мы только что из пророка Исаии читали, да? В Исаии мы прочитали: «Если они, другие люди, не говорят, как это слово, то нет в них света». Действительно, единственный надежный свет – это Слово Божье, это Священное Писание. Все остальное – это тьма, нет в них света. Кто не говорит, как это слово, как записанное Слово Божье – в том нет света, это тьма. Все остальные источники, которые претендуют на какую-то истину, на какой-то авторитет, все они в темноте, если только не просвещены Словом Божьим. Слово Божье называется здесь светильником, сияющим в темном месте. Далее, 1 Коринфянам 4:6. Здесь Павел говорит: «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано». Когда апостол Павел говорит «то, что написано», что он имеет в виду? Священное Писание. Это стандартная формула, которая во всей Библии встречается. Написано, написано, написано. Вот что написано. И когда Павел говорит «сверх того, что написано», он имеет в виду Священное Писание. И говорит: «Я хочу, чтобы вы, церковь, научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано». Вот в рамках того, что написано, в рамках того, что в Слове Божьем, мудрствуйте. То есть размышляйте, вникайте, познавайте глубоко то, что написано. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякую премудростью, со всякую премудростью. Итак, премудрость. В рамках того, что написано, мудрствуйте. Пусть Слово Христово вселяется в вас со всякой премудростью, но сверх того, что написано, не мудрствуйте. То есть не увлекайтесь разными философиями, не увлекайтесь другими вещами, всякими учениями, которые не прямо опираются на Священное Писание, а лишь косвенно выведены из него, потому что эти выводы могут быть ошибочными. Не увлекайтесь никакими другими источниками истины. Не мудрствуйте сверх того, что написано. Того, что написано в Слове Божьем, Писание, достаточно для вашей духовной жизни. Здесь в Библии есть все, что вам необходимо. Это абсолютно надежный источник, и если вы на него будете опираться, этого вам достаточно на всю жизнь. А сверх этого не делайте. Не мудрствуйте сверх того, что написано. Или 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. 2 Фессалоникийцам, 2, 15. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». А православные католики любят ссылаться на этот стих для того, чтобы подтвердить необходимость преданий. Они говорят: «Братья, стойте и держите предание». Вот смотрите, нам нужно не только Писание, но и предание. Но они не дочитывают этот стих до конца. Павел здесь не говорит: «Стойте и держите все предания, которые только вам будут даны». Вот все любые предания, которые у вас будут, это истина, держитесь всех этих преданий. Он совсем не об этом говорит, он говорит: «Стойте и держите предания». Какие предания? Которым вы научены или словом, или посланием чьим? Нашим. Это чьим? Апостолов. Апостолы проповедовали, и они учили словом, то есть они действительно учили устно. Многих людей проповедовали. И то, что люди слышали в апостольской проповеди, они должны были этого держаться. И апостолы также написали книги, послания. И вот Павел говорит: держитесь этого учения, тому, чему вы научены словом или посланием нашим. Но не других людей, именно нашим. Что происходит в дальнейшем в православном и католическом учении? В православном и католическом учении существует такое представление, что устная проповедь апостолов передавалась из поколения в поколение, и потом, много веков спустя, она оказалась записана в трудах отцов церкви. И они говорят: вот это и есть то самое апостольское устное предание, которое было записано позже. В чем проблема? Нет никакой возможности доказать, что это апостольское предание. Потому что это передавалось из поколения в поколение, видоизменялось, накапливались всякие искажения. Очень показательно. Происходит подмена понятий. Они говорят: вот это устное апостольское предание, но вместо апостольского предания сюда ставят, как бы кладут на чашу весов другое предание, которое на самом деле не апостолами было написано, а кем-то другим, и лишь выдается за апостольское. Показательный пример. Недавно беседовал по интернету в переписке, довольно-таки обстоятельно, подробно, на протяжении нескольких месяцев, мы так периодически переписывались, с одним православным священником, преподавателем семинарии. И он, ссылался на этот стих, потом мы говорили с ним о крещении детей, и я попросил его привести хотя бы один пример крещения младенцев из мужей апостольских. Мужи апостольские – это ученики апостолов, то есть это люди, которые относятся к следующему после апостолов поколению. Как правило, это христианские произведения конца первого, начала второго века. Вот. И знаете, что он привел мне? Пример из мужей апостольских. Он сослался на послание Дионисия Ареопагита. Если кто-то из вас когда-то изучал этот вопрос, вы можете почитать. Даже православные источники, православные энциклопедии, не говоря уже просто о научных исследованиях, показывают, что послание Дионисия Ареопагита относится к V веку нашей эры. То есть совсем не к мужам апостольским. Есть всякие, опять же, мифы, которые как будто бы подтверждают, что на самом деле это тот самый Дионисий Ареопагит, но это ничем не подтверждено в реальности. Есть много опровержений. Когда я попросил его: ну вот давайте мы этот источник не будем брать, потому что это 5 век нашей эры, это совсем не мужи апостольские. Давайте возьмем вот круг признанных произведений мужей апостольских. Послание Варнавы, Дидахе, пастырь Ерма, ну и там ряд других, послания Климента и другие. Вот, давайте в них посмотрим, покажите мне из них хотя бы один пример крещения младенцев. Знаете, чем разговор закончился? Полным игнором. Ни одного ответа, потому что там нет этого. Это иллюстрация того, как с течением времени накапливались искажения и выдавались за апостольское учение. Однако к апостольскому учению это уже не имеет никакого отношения на самом деле. Итак, во 2 Фессалоникийцам 2:15 Павел говорит: «Стойте и держите предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Не какие-то другие предания, которые люди будут в более поздние времена выдавать за апостольское учение, а именно наше. Вот в наш период, когда это было в период апостолов, люди слышали лично от апостолов: «Да, стойте и держитесь». Или вы получили послание, написанное апостолами: «Да, стойте и держитесь». А другие предания, которые будут выдавать за апостолов: «А я слышал, что бабушка сказала, а она слышала, что дедушка сказал, а дедушка знал вот того человека, а тот человек слышал лично от апостола». Вот такого не слушайте. А это именно то, что происходит в православии и католицизме. То есть более, гораздо более поздние источники выдаются за апостольское предание. Но Писание нас предостерегает от того, чтобы какие-то другие источники принимать так легковерно. Только то, что от самих апостолов. Вот оно, вернейшее пророческое слово. Сверх этого не мудрствуйте сверх того, что написано. Не мудрствуйте сверх того, что в Слове Божьем. Наше время быстро бежит, нам нужно сделать несколько уточнений. Уточнение о соло скриптура. Вот этот тезис реформации, соло скриптура, то есть только Писание, не равняется тому, что Библия хороша и полезна. Сейчас очень много, вот в этот год, это год 500-летия реформации, очень много можно услышать разных конференций, семинаров и проповедей, в которых вспоминают люди реформацию. И очень часто соло скриптура преподносится примерно с такой стороны, что Библия – это очень хороший источник, мы должны ее читать и должны жить по Библии. Но это не есть соло скриптура. Понимаете? Соло скриптура не равняется тому, что Библия хороша и полезна. Вот с таким определением, что Библия хороша и полезна, согласились бы и католики, и православные. Не в этом отличие учения реформаторов. В чем же отличие учения реформаторов? В слове «соло», то есть «только», «только Писание». Это значит, что ничто, кроме Библии, не является надежным и непогрешимым источником истины. Все остальные источники должны сравниваться с Библией, и если они не говорят, как это слово, то нет в них света. К тому, чтобы читать Библию, могут призывать и православные, и католики, но достижение реформации, богословское достижение реформации заключается в слове «только». Только Писание является абсолютно надежным источником истины. И второе уточнение, которое нам нужно сделать – этот тезис реформации не значит, что нам ничего не нужно знать, кроме Библии, или что не нужно ничего читать, кроме Библии. Сами реформаторы очень много всего знали. Они получали в основном прекрасное образование, Лютер даже был доктором богословия. Они очень много читали более ранних христианских произведений, в том числе и отцов церкви. Соло скриптура не означает, что нам не нужно читать отцов церкви. Услышали меня? Соло скриптура не означает, что нам не нужно читать отцов церкви. Если вы почитаете, например, такую книгу, как «Наставление в христианской вере», написанную первым богословом-систематиком протестантизма, а именно Жаном Кальвином, то вы поразитесь тому, какое количество цитат из отцов церкви он приводит. Это просто сотни цитат из различных произведений различных отцов церкви. То есть он был прекрасно начитан в отцах церкви. То же самое и другие реформаторы. И это не значит, что мы не должны читать отцов церкви. Это значит, что отцы церкви не стоят на одном уровне с Библией. Из отцов церкви мы можем много полезных наставлений получить. Мы можем много получить полезного для своей духовной жизни, особенно если мы будем учитывать это в контексте того времени, в котором они жили. Но соло скриптура означает, что учение отцов церкви не стоит на одном уровне с Библией, а мы должны все, что даже читаем у отцов церкви, сопоставлять с первоисточником, то есть с Библией. И если вы посмотрите на отцов церкви непредвзято, то вы увидите, что большинство из них, особенно все ранние отцы, проводят очень четкое разграничение между Библией и собой. И если мы в этом отцам последуем, если бы православные в этом последовали отцам, они были бы уже протестантами. Если бы они относились к Библии так же, как отцы церкви, они были бы нами. Потому что отцы церкви показывают высочайший авторитет Библии, и все остальное подчинено Священному Писанию. Ну и в заключение мне хотелось бы поговорить немножечко с вами о проблеме соло скриптура в евангельском контексте, чтобы ближе это к нам уже, эту тему, ближе к нам ее привести и подумать о том, насколько эта тема по-прежнему актуальна для нас. Мы иногда думаем, это было там в 16 веке, вот там люди неправильно относились к Библии, мы-то уже давно хорошо усвоили этот тезис, только Писание, мы все читаем Библию, мы слышим проповеди по Библии. Так, может быть, вот в воспоминании реформации и нет ничего актуального сейчас? Может быть, в этом для нас нет ничего нового? Может быть, у нас нет никакой проблемы с соло-скриптура? На мой взгляд, это не так. Часто бывает так, что в наших евангельских кругах мы исповедуем тезис только Писания на словах. Однако на практике в нашей жизни у Писания возникает очень много конкурентов. Я назову несколько таких конкурентов, которые очень часто оттесняют Библию на второй план. Это прежде всего новое откровение. Новое откровение, особенно это распространено у харизматов. У харизматов очень часто можно увидеть даже такое отношение, я несколько раз встречался с этим, как некоторые люди говорили: «Да что вы всю Библию читаете? А, вы баптисты, у вас нет ничего лучшего, вы только в Библию уткнулись и все». Или там можно услышать всякие негативные сравнения, типа «Вы бьете Библией по голове, вы там носом уткнулись в Библию и ничего не знаете, а мы вот получаем новое откровение от Бога». Это проблема? Да, это проблема с учением о соло скриптура, потому что некоторые люди думают, что новое откровение каким-то образом является таким же авторитетным, как и Библия. Но проблема в том, что если они не говорят так, как это слово, то нет в них света. И очень часто так и бывает в харизматических кругах. Они претендуют на новое откровение, но на самом деле не говорят, как это слово. И это откровение на поверку оказывается тьмой, а не светом. Но и у баптистов тоже встречается что-то подобное. Знаете, я где-то с год назад с удивлением увидел, как сразу два известных, я не буду, конечно, их называть по именам, но два известных служителя в интернете начали говорить о толковании снов. Один человек даже предложил составить христианский сонник. Правда, я ничего не придумал, вот это прям буквально, и даже некоторое время эта идея обсуждалась, и он приглашал к обсуждению разных людей, составить христианский сонник. Другой человек, независимо от него, насколько я помню, это даже не было в контексте той дискуссии, а как-то совершенно неожиданно, причем известный человек, известный служитель, разумеется, не называю имени, тоже начал говорить: «А вот у меня такая идея давно бродит, вот как Бог к нам говорит через сны?» И он начал говорить о том, что нужно прислушиваться к своим снам. Это тоже проблема с соло-скриптура. Это непонимание того, что на самом деле через всякие сны и другие формы воображения можно очень далеко отойти от истины. Если они не говорят так, как это слово, то нет в них света. А если они говорят так, как это слово, а неужели вы этого раньше не читали в этом слове? Какой смысл в этом? Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. А если они говорят, как это слово, то в этом нет ничего нового, потому что в слове это уже есть. Понимаете? Если у вас есть Слово Божье, то у вас есть все. И к этому не надо ничего добавлять. Соло скриптура, только Писание. Еще один конкурент Библии в евангельском контексте, я назвал его таким лозунгом: «Библия Библией, а жизнь жизнью». «Библия Библией, а жизнь жизнью». Это когда люди говорят красивые слова с кафедры о Библии, а потом откладывают Библию в сторону и говорят: «Ну, если жить так, как написано в Библии, то ничего не добьешься». И они начинают закрывать глаза на какие-то преступления, на какие-то беззаконные действия. Библия Библией, а жизнь жизнью. Знаем мы этих святош. Я знаю, что и эти люди, которые проповедуют о Библии, они сами так не живут. Ну, как правило, вот это все говорится с целью оправдать себя. На самом деле человек ничего не знает. Или придумывает что-то, или преувеличивает. Но с целью оправдать себя он говорит: да ладно, все так живут. Что, мы не люди, что ли? Все нарушают закон. И это большая проблема. Это проблема с пониманием роли Библии. Пусть ни у кого из нас не будет такого лозунга: «Библия, Библия, жизнь жизнью». Пусть для нас Библия и жизнь будут на одной странице. А вернее, пусть наша жизнь находится там же, где наша Библия. Еще один конкурент Библии в нашем контексте – это опыт отцов. Его можно назвать протестантским преданием. Протестантское предание. Кстати, очень много похожего, очень много параллелей с православно-католическим представлением о предании. Вот. У православных и католиков тоже отцы, да? Отцы сказали, отцы написали, но только у них отцы более древние. А у протестантов бывают отцы, но более современные. Опыт отцов. Вот наши отцы делали так-то и так-то. В чем проблема? Проблема в том, что другие отцы, вполне возможно, делали иначе. Поэтому, когда кто-то ссылается на вот этот довод и говорит: а наши отцы вот так вот поступали. Ну и что? А другие отцы поступали иначе. И что? И как мы теперь будем решать? Как будем сравнивать? Какие отцы круче выяснять? На это отвечают обычно: но ведь это наши отцы. Ну, дорогие друзья, если мы должны делать все в точности, как отцы, то человек из неверующей семьи должен всегда оставаться неверующим. Ведь его отцы неверующие. Ну нет, это неверующие отцы, на них мы не должны смотреть. А это же верующие отцы делали так. Ну хорошо, опять мы возвращаемся к тому же самому доводу. Бывают другие верующие отцы, которые делали что-то иначе. И у наших отцов предыдущих поколений, одно поколение, два поколения, три поколения назад, можно найти прямо противоположные примеры. То есть вы можете увидеть, что они делали и так, и по-другому. И практически любую практику можно оправдать тем, что кто-то из отцов делал что-то вот таким вот образом. Кто-то может сказать: но ведь наши отцы страдали. Да, но другие тоже страдали. Возьмите пуритан. Это одно из самых страдающих направлений христианства, которое пережило сильнейшие гонения. Они тоже страдали. Однако их учение, их практика во многом была другой, чем практика отцов ЕХБ, к примеру. Так почему же мы должны этим отцам отдать предпочтение, а не тем? Ну и в конечном итоге все возвращается к такому примерно тезису. Ну да, другие тоже верующие и тоже страдали, но они не наши. Так значит, что-то является истинным просто потому, что это наше? Знаете, как это называется? Это называется национализмом. Все, что наше, хорошее. Все, что не наше, все чужое, заведомо плохое. Вообще, это очень опасное мышление, потому что любой национализм всегда слеп и горд. И нам нужно возвращаться к источнику авторитета. Источником авторитета для нас являются не отцы, наши, не наши, страдавшие, не страдавшие, верующие, неверующие. Не отцы являются для нас источником авторитета, а что? Соля скриптура. Только Писание. Только, заметьте, только, не что-то другое. И еще очень часто конкурентом Священного Писания в наших кругах становится личный опыт. Как это выглядит на практике? На практике это выглядит примерно так. Мы не умеем пользоваться Библией, но не привыкли. Поэтому мы рассуждаем обо всем просто с точки зрения накопленного опыта. Вернее, мы умеем пользоваться Библией для личного чтения, просто для того, чтобы прочитать. Это мы привыкли, это нам привили с нашего духовного детства, и это хорошая практика. И вот мы умеем пользоваться Библией просто для личного чтения, но мы не умеем пользоваться Библией для решения вопросов. И поэтому, когда дело доходит до решения каких-то практических вопросов, мы просто обо всем рассуждаем с точки зрения накопленного опыта. Чаще всего звучат такие примерно доводы. А мы всегда делали так. Ну и что, что всегда делали так? А может быть, мы всегда делали неправильно? Или, может быть, мы всегда делали, ну, как бы правильно, но не лучшим образом? И, может быть, нам нужно делать что-то по-другому, даже если мы всегда делали так? Или звучат такие доводы, а если сделать по-другому, то вот что получится. И приводят какие-то негативные результаты. А вот когда вот там, в той церкви сделали так, у них вот что произошло. Ну и что, что у них это произошло? Но, может быть, Библия говорит нам, что нужно пострадать за правду. Поступить праведно, поступить по Библии и, да, пожать негативные результаты. Ну, потому что это благородно, потому что это угодно Богу, страдать за правду, блаженны изгнанные за правду, ибо таковых есть Царство Небесное. Так что, может быть, нам не нужно ссылаться на практику и на личный опыт. Например, приведу вам два разных вопроса, просто в качестве иллюстрации, в заключение. Представьте себе, что в церкви возникает вопрос. Вот есть такая-то сестра, у нее тяжелое материальное положение, возьмем ее на содержание. И мы решаем по опыту, ну да, конечно, возьмем, надо же помочь. Другая ситуация, есть такой брат, и он согрешил вот таким вот вопиющим грехом, что будем делать? И снова решаем по опыту, отлучим его и объявим о нем во всей церкви, чтобы другим неповадно было. И в обоих случаях мы оказываемся неправы. Почему? Потому что в первом случае у сестры есть родственники, которые должны учиться о ней заботиться. Подчеркиваю слово «учиться», как сказано в 1 Тимофею 5:16, «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». А во втором случае грех был хоть и вопиющий, но человек в нем раскаялся и прекратил этот грех, его не нужно отлучать, о нем не нужно делать никаких объявлений в церкви, вообще никаких, потому что он раскаялся. Как сказано, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Очень часто мы решаем что-то по опыту, потому что нам кажется это по-человечески справедливым. И поступаем на самом деле неугодным Богу образом, потому что наша человеческая логика и наш человеческий опыт нас часто подводят. Самое плохое в обоих этих случаях, я привожу случаи, ну, не конкретные, не подразумевая какую-то конкретную ситуацию, а гипотетические, да, бывают разные там обстоятельства и так далее, каждый случай индивидуален. Я привожу гипотетические случаи, которые могли бы быть, в принципе, в любой церкви. Так вот, самое плохое в обоих случаях, которые я описал, заключается в том, что мы не искали ответа в Священном Писании. Мы не изучали библейских принципов, которые относятся к данной ситуации. У нас не было такой установки, такой ориентации. Хорошо, я слышу эту ситуацию, давайте теперь откроем Библию и давайте перечислим, какие принципы в Библии мы найдем, относящиеся к данной ситуации. Вот какими принципами мы в целом должны руководствоваться. И после этого давайте теперь посмотрим, что нам нужно сделать. Итак, дорогие друзья, пусть тезис «Sola Scriptura», «Только Писание», будет для нас актуальным. И пусть он проявляется в нашей с вами вере и в нашей с вами жизни. Не только в теории, не только в каких-то декларациях, которые мы заявляем то тут, то там, но пусть он проявляется в нашей жизни на практике. Давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты напоминаешь нам о важности этого принципа. Это фактически фундаментальный принцип, от него зависит вся наша вера. Если только мы будем основываться не на Священном Писании, а на чем-то другом,
то изменится наше основание, и изменится, соответственно, то, во что мы будем верить и как мы будем поступать. Помоги нам в этом не обмануться, помоги нам не поставить свое здание на зыбком основании, помоги нам не стать на зыбкий песок, который уйдет у нас из-под ног и подведет нас. Но помоги нам стоять на твердом основании и держаться неуклонно Твоей истины. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.